Глава 26. О гражданских законах. Что такое гражданский закон? Под гражданскими законами я понимаю законы, которые люди обязаны соблюдать не как члены того или другого конкретного государства, а как члены государства вообще. Ибо частные законы надлежит знать тем, кто занимается изучением законов различных стран, но гражданский закон вообще надлежит знать любому. Древнее право Рима называлось гражданским правом, от слова «civitas», означающего «государство». И те страны, которые находились под властью Римской империи и управлялись римским правом, удерживают еще у себя ту часть из этого права, которую считают для себя подходящей, и называют эту часть, в отличие от своих собственных гражданских законов, гражданским правом. Но не об этом я собираюсь здесь говорить, ибо в мою задачу входит показать не что такое право здесь или там, а лишь что такое право вообще, подобно тому, как это делали Платон, Аристотель, Цицерон и разные другие мыслители, которые не занимались специально изучением права. Прежде всего, очевидно, что закон вообще есть не совет, а приказание, но не приказание любого человека любому другому, а лишь приказание лица, адресованное тому, кто раньше обязался повиноваться этому лицу. А в термине «гражданский закон» прибавляется лишь имя приказывающего, каково есть «persona civitatis» — государственное лицо. В соответствии с этим я определяю гражданское право следующим образом. Гражданским правом являются для каждого подданного те правила, которые государство устно, письменно или при помощи других достаточно ясных знаков своей воли предписало ему, дабы он пользовался ими для различения между правильным и неправильным, то есть между тем, что согласуется, и тем, что не согласуется с правилом. В этом определении нет ничего, что не было бы очевидно с первого взгляда, ибо всякий человек видит, что некоторые законы адресованы всем подданным вообще, некоторые — определенным провинциям, другие — определенным профессиям, а еще другие — определенным людям, и поэтому они являются законами для той группы людей, которой адресовано приказание, и ни для кого другого. Точно так же очевидно, что законы — суть правила, определяющие, что справедливо и что несправедливо, ибо несправедливым считается лишь то, что противоречит какому-либо закону. Очевидно также, что никто, кроме государства, не может издавать законы, ибо мы находимся в подданстве только у государства, и что приказания государства должны быть выражены достаточно ясными знаками, ибо иначе человек не может знать, чему он должен повиноваться. И поэтому все, что может быть выведено как необходимое следствие из этого определения, должно быть признано правильным. И вот я вывожу из него следующее заключение. Суверен является законодателем. Первое. Законодателем во всех государствах является лишь суверен, будь то один человек, как в монархии, или собрание людей, как в демократии или аристократии. Ибо законодатель есть тот, кто издает закон. Одно лишь государство предписывает соблюдение тех правил, которые мы называем законом. Поэтому законодателем является государство. Но государство является личностью и способно что-либо делать только через своего представителя, то есть суверена. И поэтому единственным законодателем является суверен. На том же основании никто, кроме суверена, не может отменять изданного закона, ибо закон может быть отменен лишь другим законом, запрещающим приведение первого в исполнение. И он сам не подчинен гражданским законам. Второе. Суверен государства, будь то один человек или собрание, не подчинен гражданским законам. В самом деле, обладая властью издавать и отменять законы, суверен может, если ему угодно, освободить себя от подчинения отмены стесняющих его законов и изданием новых, следовательно, он уже заранее свободен. Ибо свободен тот, кто может по желанию стать свободным. Да и не может человек быть обязанным по отношению к самому себе, так как тот, кто может обязать, может и освободить от своей обязанности, и поэтому иметь обязательства только по отношению к самому себе, значит не иметь их. Практика получает силу закона не от продолжительности времени, а от согласия суверена. Третье. Когда долгая практика получает силу закона, то эта сила обусловлена не продолжительностью времени, а волей суверена, сказывающейся в его молчании, ибо молчание есть иногда знак согласия. Эта практика является законом лишь до тех пор, пока суверен молчит. Поэтому, если суверен пожелает, чтобы какой-нибудь правовой вопрос решался не на основании его воли в данный момент, а на основании ранее изданных законов, то продолжительность практикующегося обычая не есть основание для умаления его права. Вопрос должен решаться на основании справедливости, ибо с незапамятных времен бесконтрольно учиняются неправильные иски и выносятся неправильные решения. Наши юристы, считающие законами лишь разумные обычаи, полагают, что дурные обычаи должны быть упразднены. Но судить о том, что разумно и что подлежит упразднению, есть дело составителя законов, то есть Верховного, Собрания или Монарха. Естественные и гражданские законы совпадают по содержанию. Четвертое. Естественные и гражданские законы совпадают по содержанию и имеют одинаковый объем. Ибо естественные законы, заключающиеся в беспристрастии, справедливости, признательности и других вытекающих отсюда моральных качествах, в естественном состоянии, как я уже указал на это раньше в конце главы 15, являются не законами в собственном смысле слова, а лишь качествами, располагающими людей к миру и повиновению. Лишь по установлении государства не раньше они становятся действительно законами, ибо тогда они приказания государства, а потому также и гражданские законы в силу того, что верховная власть обязывает людей повиноваться им. Дело в том, что при различиях, имеющихся между отдельными людьми, только приказания государства могут установить, что есть беспристрастие, справедливость и добродетель, и сделать все эти правила поведения обязательными, и только государство может установить наказание за их нарушение, поэтому такие приказания являются гражданскими законами. Поэтому во всех государствах мира естественный закон есть часть гражданского закона. В свою очередь, гражданский закон также является частью предписаний природы, ибо справедливость, то есть соблюдение договоров и воздание каждому того, что принадлежит ему, есть предписание естественного закона. Но каждый подданный государству обязался договором повиноваться гражданскому закону, договором граждан между собой, когда они собрались, чтобы выбрать общего представителя, или договором между каждым подданным и самим представителем, когда, покоренные мечом, они обещают повиновение, чтобы сохранить свою жизнь. И поэтому повиновение гражданскому закону является также частью естественного закона. Гражданские естественные законы не различные виды, а различные части закона, из которых одна, писанная часть, называется гражданским, другая, неписанная, естественным. Впрочем, естественное право, то есть естественная свобода человека, может быть урезана и ограничена гражданским законом. Более того, такое ограничение является естественной целью издания законов, так как иначе не может быть никакого мира. И закон был принесен в мир только для того, чтобы ограничить естественную свободу отдельных людей, дабы они могли не вредить, а помогать друг другу и объединяться против общего врага. Законы провинции создаются не обычаем, а властью суверена. Пятое. Если суверен одного государства покорил народ, живший раньше под властью писанных законов, продолжает управлять по тем же законам и после покорения, то эти законы являются гражданскими законами победителя, а не покоренного государства. Ибо законодателем является не тот, чьей властью закон впервые издан, а тот, чьей волей он продолжает оставаться законом. Поэтому там, где в пределах одного государства имеются разные провинции, эти провинции имеют разные законы, обычно называемые обычаями этих провинций, мы должны понимать это не так, будто эти обычаи имеют свою силу благодаря своей древности, а лишь так, что они в древности были писанными законами или в другой форме объявленными постановлениями и уложениями суверенов этих провинций, и что они и сейчас являются законами не потому, что освящены временем, а в силу постановлений нынешних суверенов. Но если какой-нибудь неписанный закон одинаково практикуется во всех провинциях какого-либо государства, эта практика не приводит ни к каким несправедливостям, то такой закон является ничем иным, как естественным законом, одинаково обязывающим весь человеческий род. Некоторые нелепые мнения законоведов относительно издания законов. Шестое. Так как мы видим, что все законы, писанные и неписанные, имеют свой авторитет и силу в зависимости от воли государства, то есть от воли его представителя, каковым является в монархии монарх, а в других государствах Верховное собрание, то приходится удивляться возникновению таких мнений, какие мы находим в разных государствах в трудах выдающихся законоведов, непосредственно или логически делающих законодательную власть зависимой от частных людей или от подчиненных судей. Таково, например, положение, что право контроля над обычным правом принадлежит только парламенту. Положение верное лишь там, где парламент обладает верховной властью и может быть созван и распущен исключительно по своему решению. Ибо если кто-либо имеет право распускать его, тогда он же имеет право контролировать его и, следовательно, контролировать его контроль. И если такого права нет ни у кого другого, то все право контроля над законами принадлежит не парламенту, а контролю в парламенте. А если парламент там, где он является суверенным, созвал бы из представителей подвластных ему провинций для обсуждения какого угодно вопроса самое многочисленное собрание, если бы это собрание состояло из самых умных людей, то все же никто не поверит, что такое собрание фактом своего созыва получило законодательную власть. Таково же также положение о том, что двумя мечами государства являются сила и юстиция, из которых первая находится в руках короля, а вторая передана в руки парламента, как будто могло бы существовать государство, где сила была бы в руках, которыми юстиция не имела власти управлять. Седьмое. Наши законоведы согласны с тем, что закон никогда не может противоречить разуму и что законом является не буква, то есть всякая конструкция закона, а лишь то, что соответствует намерению законодателя. И это верно. Вопрос только в том, чьему разуму должен соответствовать закон. Этим разумом не может быть разум любого человека, ибо тогда законы так же часто противоречили бы друг другу, как и различные схоластические учения. Этим разумом не может также быть искусственное совершенство разума, достигнутое долгим изучением, наблюдением и опытом. Ибо бывает так, что долгое изучение умножает и утверждает ошибочные мнения, а где люди строят на неправильных основаниях, там, чем больше они построят, тем сильнее развал. Мнение же и решение тех, кто изучает и наблюдает в течение одинакового времени с одинаковым прилежанием, бывают и должны остаться противоречивыми. Поэтому закон устанавливает не юриспруденция, буквально опытность в трактовке права или мудростью подчиненных судей, а разумом и приказанием нашего искусственного человека – государства. И так как государство является в лице своего представителя единым лицом, то нелегко могут возникнуть противоречия в законах, а если таковые возникают, то тот же разум способен путем толкования и изменения устранить их. Во всех судах судит суверен, являющийся государственным лицом. Подчиненный судья обязан принять во внимание мотив, побудивший его суверена издать такой закон, с тем, чтобы согласовать свое решение с ним, но тогда это решение суверена. Иначе это собственное, потому и неправильное решение судьи. Закон есть закон лишь для тех, кто способен его понимать. Восьмое. Из того, что закон есть приказание, а приказание состоит в изъявлении или проявлении в устной, письменной или какой-нибудь другой форме воли того, кто приказывает, мы можем заключить, что приказание государства является законом лишь для тех, кто способен понимать его. Для идиотов, детей, сумасшедших не существует закона, так же, как и для зверей, и к ним неприменимы понятия справедливого и несправедливого, ибо они никогда не были способны заключать соглашение или понимать вытекающие из него последствия, и, следовательно, никогда не обязывались считать своими действия какого-нибудь суверена, как это должны делать те, кто устанавливает для себя государство. И подобно тому, как не вменяется в вину несоблюдения законов людям, которых природа или случай лишили возможности познания закона вообще, не должно быть вменено в вину несоблюдения закона любому, которого какой-нибудь случай, происшедший не по его вине, лишил возможности познать его, ибо, собственно говоря, этот закон не является законом для него. В этом месте необходимо поэтому рассмотреть доводы и признаки, достаточные для того, чтобы при их помощи установить, каков закон, то есть какова воля суверена, как при монархиях, так и при других формах правления. Все неписанные законы – естественные законы. И прежде всего, если это закон, который обязывает всех подданных без исключения, который остается неписанным и не опубликованным в другой форме для сведения в этих местах, то это естественный закон, ибо все, что люди обязаны знать как закон не на основании слов других людей, а каждый по собственному разуму, должно быть чем-то таким, что согласуется с разумом всех людей, а таковым не может быть никакой иной закон, кроме естественного. Естественные законы поэтому не нуждаются ни в какой публикации, ни в каком провозглашении, ибо они содержатся в одном признанном всеми положении. «Не делай другому того, что ты считал бы неразумным со стороны другого по отношению к тебе самому». Во-вторых, если имеется закон, обязывающий следовать ему лишь людей определенного общественного положения или одно частное лицо и остающееся не опубликованным ни в устной, ни в письменной форме, то это также естественный закон, и он познается при посредстве тех же примет и признаков, которые отличают этих людей от других подданных. Ибо всякий закон, неписанный и не опубликованный в какой-нибудь форме тем, кто его делает законом, может быть познан лишь разумом того, кто обязан ему повиноваться, и является поэтому не только гражданским, но и естественным законом. Например, если суверен назначает какого-нибудь государственного служителя, не давая ему никаких инструкций насчет того, что ему следует делать, то это должностное лицо обязано черпать свои инструкции из предписания разума. Так, если суверен назначает кого-нибудь судьей, то последний должен сообразовывать свое решение с тем, что считает разумным его суверен. А так как предполагается, что суверен всегда стремится к справедливости, то и судья должен стремиться к тому же на основании закона. А если суверен назначает посла, то в отношении всего, что не содержится в писанных инструкциях, посол должен руководствоваться тем, что разум подсказывает как наиболее способствующий интересам его суверена. и так в отношении всех других служителей верховной власти, государственных и частных. Все эти предписания естественного разума могут быть выражены одним словом – верность, составляющим часть естественной справедливости. За исключением естественных законов, все другие законы имеют своим существенным признаком то, что они доводятся до сведения всякого человека, который будет обязан повиноваться им или устно, или письменно, или посредством какого-нибудь другого акта, заведомо исходящего от верховной власти. Ведь волю другого можно знать или из его слов и действий, или догадаться по его намерениям и целям. А последние в лице государства всегда предполагаются согласными с разумом и справедливостью. В древние времена, когда письменность еще не была в общем употреблении, законы часто составлялись в стихотворной форме с тем, чтобы простой народ, находя удовольствие в их распевании и декламировании, мог легче запоминать их. По той же причине Соломон советует человеку навязать 10 заповедей, книга Притч, 7 глава, 3 стих, на свои 10 перстов. А Моисей приказывает народу Израиля учить детей своих тем законам, которые он дал им при возобновлении завета. Книга Второзакония, 11 глава, 19 стих. Обсуждая их, и когда они сидят в доме своем, и когда идут дорогой, и когда ложатся, и когда встают, и написать их на косяках и на воротах своих домов. И, книга Второзакония, 31 глава, 12 стих, собирать народ, мужей, жен и детей, чтобы они слушали. Ничто не является законом, когда законодатель неизвестен. Да и недостаточно того, чтобы законы были написаны и опубликованы. Необходимо еще, чтобы при этом были явные признаки того, что они исходят из воли суверена. Ибо частные лица, имеющие или воображающие, что имеют достаточно сил, чтобы обеспечить свои несправедливые намерения и осуществить свои честолюбивые замыслы, могут опубликовать в качестве законов что им угодно, без разрешения на то законодательной власти. Вот почему, кроме объявления закона, требуется еще достаточное указание на его автора и его правовую силу. Во всяком государстве предполагается очевидным, кто автор или законодатель, ибо им является суверен, который был установлен в согласии каждого и поэтому предполагается каждому достаточно известным. Невежество и беззаботность людей, правда, в большинстве случаев таковы, что когда стерлось воспоминание о первом установлении государства, они уже больше не думают о том, чья власть обеспечивает им защиту против врагов, покровительствует их промышленности и восстанавливает их в правах, когда они кем-либо нарушены. Однако, поскольку стоит кому-нибудь лишь подумать, чтобы для него это перестало быть вопросом, незнание того, где находится верховная власть, ни для кого не может служить оправданием. И предписанием естественного разума, а следовательно очевидным естественным законом, является то, что никто не должен ослаблять этой власти, защиту которой против других он сам призывал или сознательно принял. Поэтому, что бы ни внушали дурные люди, человек лишь по своей собственной вине может не знать того, кто является сувереном. Трудность состоит в установлении факта, что данный закон исходит от суверена. Трудность эта устраняется знанием государственных кодексов, советов, служителей и печатей, при помощи которых законы в достаточной степени удостоверяются. Различие между удостоверением и правомочностью. Я говорю «удостоверяются», но не получают свою правовую силу, ибо удостоверение есть лишь свидетельство и запись. Правовая же сила закона состоит только в том, что он является приказанием суверена. Закон удостоверяется лишь специальным судьей. Поэтому, если у человека возникает вопрос о правонарушении, имеющем отношение к естественному закону, то есть к общему праву справедливости, то достаточным удостоверением в этом отдельном случае является решение судьи, уполномоченного решать такого рода случаи. Ибо хотя совет человека, занятого изучением права, полезен для избежания споров, однако это лишь совет. Судья же, выслушав дело, должен сказать людям, что является законом. Государственными кодексами. Но если возникает вопрос о правонарушении или преступлении, имеющем отношение к писанному праву, всякий человек, прежде чем совершить такое правонарушение или преступление, может, если желает, справившись в кодексе сам или через других, быть достаточно информированным о том, является ли это правонарушением или нет. Мало того, всякий человек в подобных случаях обязан сделать это, ибо когда он сомневается в законности или противозаконности поступка, который он намерен совершить, и может при желании узнать об этом, то совершение поступка является противозаконным. Подобным же образом, если человек считает себя обиженным в случае, который писанным правом уже определен, с которым он может сам или через других ознакомиться, чтобы принять его к руководству, и если этот человек подает жалобу, не наведя справки в кодексе, то он поступает неправильно и обнаруживает скорее желание досаждать другим людям, чем добиваться правоты. письменными грамотами и государственной печатью. Если у кого-либо возникает сомнение насчет своей обязанности повиноваться какому-нибудь должностному лицу, то для удостоверения его полномочий достаточно, если сомневающийся видел его грамоту, снабженную государственной печатью, и она была прочитана ему, или если сомневающийся при желании мог бы другим путем быть информирован насчет возникшего у него вопроса. Ибо любой человек обязан употребить всякие усилия, чтобы ознакомиться с теми писанными законами, которые могут касаться его будущих действий. Толкование закона зависит от верховной власти. Когда законодатель известен и законы доведены до всеобщего сведения или письменно, или внушением естественного разума, то все же требуется еще одно существенное условие, чтобы сделать эти законы обязательными. Природа закона состоит не в его букве, а в его значении или смысле, то есть в его достоверном толковании, долженствующем выявить мысль законодателя. Поэтому толкование всех законов зависит от верховной власти, и толковать закон могут только те, кого назначит для этого суверен, которому одному подданный обязан повиновением. Ибо иначе ловкий толкователь мог бы придать закону смысл, противоположный вложенному в закон сувереном, и таким образом законодателем оказался бы толкователь. Все законы нуждаются в толковании. Все законы, писанные и неписанные, нуждаются в толковании. Ибо хотя неписанный естественный закон легко доступен пониманию тех, кто беспрестанно пользуется своим естественным разумом, и потому этот закон не допускает никакого оправдания для его нарушителей, однако так как имеется очень мало людей, или, может быть, даже нет никого, кто в некоторых случаях не был бы ослеплен себелюбием или другой страстью, то естественный закон стал теперь самым темным из всех законов и потому больше всего нуждается в способных толкователях. Писанные законы в случае их краткости легко могут быть ошибочно поняты из-за различного значения одного или двух слов. Если же они пространны, они тем более темны из-за различного значения многих слов. Таким образом, писанные законы, сформулированы ли они в немногих или в многих словах, не могут быть поняты без совершенного знания конечных причин, ради которых законы составлены. Каковое значение имеет законодатель? Для законодателя поэтому не существует неразрешимых затруднений в законе. Ибо он эти затруднения разрешает или путем нахождения цели закона, или же просто устанавливает в качестве этой цели свою волю, подобно Александру, который своим мечом разрубил Гордиев узел, чего никакой другой толкователь делать не может. Гордий, согласно легенде, сначала хлебопашец, основатель государства Фригия в теперешней Турции и его царь. Свою телегу принес в дар Зевсу, установив ее в храме, основанном им города Гордиона. При этом он привязал ярмо к дышлу таким сложным узлом, что никто не мог его распутать. Предсказание оракула якобы гласило, что способный распутать этот узел сможет овладеть всем миром. Александр Македонский, отправившийся в свой исторический поход на восток в 334-333 годах до нашей эры, посетил храм в Гордионе и на предложение распутать узел разрубил его мечом. Достоверное толкование закона не может быть почерпнуто у различных писателей. Толкование естественных законов в государстве не может быть почерпнуто из книг по моральной философии. Авторитет писателей, не имеющих полномочий государству, не делает их мнения законами, как бы правильны эти мнения не были. То, что я писал в этом трактате о моральных качествах и об их необходимости для водворения и поддержания мира, не потому является в настоящее время законом, что это представляет собой очевидную истину, а потому что это во всех государствах является частью гражданского права. Хотя это основано на естественном разуме, однако законом становится в силу постановления верховной власти. В противном случае было бы большим заблуждением называть естественные законы неписанными законами. И такими заблуждениями изобилуют многие опубликованные книги, в которых авторы так часто противоречат друг другу и самим себе. Толкователем закона является судья, произносящий приговор вивоводце в каждом отдельном случае. Толкованием естественного закона является приговор судьи, назначенного верховной властью для разбора и решения споров, которые должны решаться на основе этого закона, и толкование это состоит в применении указанного закона к данному случаю. В самом деле, в акте правосудия судья лишь соображает, соответствует ли требование истца естественному разуму и справедливости, и его постановление есть поэтому толкование естественного закона. Это толкование достоверно не потому, что оно частное решение судьи, а потому что это решение выносится им на основании полномочий, данных ему сувереном, в силу чего оно становится решением суверена, который для данного момента является законом для тяжущихся сторон. Приговор судьи не вынуждает того или другого судью выносить такой же приговор в подобном случае впоследствии. Но так как нет ни подчиненного судьи, ни суверена, которые не могли бы ошибиться в своих суждениях о справедливости, то если судья позже в другом подобном случае найдет более соответствующим справедливости вынести противоположное решение, он обязан это сделать. Ибо ошибка человека не становится для него законом и не обязывает его упорствовать в ней. Такая ошибка на тех же основаниях не является законом также для других судей, хотя бы они под присягой обязались следовать ей. Ибо хотя в отношении законов, которые могут быть изменены, неправильное решение, вынесенное на основании полномочий суверена и с его ведомое одобрение становится новым законом для тех случаев, которые во всех своих деталях совпадают со случаем, по поводу которого вынесено указанное решение, однако в отношении неизменных законов, каковыми являются естественные, такие неправильные решения не становятся законами на все последующее время ни для того же самого, ни для других судей. Государи сменяют друг друга, и один судья уходит, а другой приходит. Мало того, небо и земля могут исчезнуть, но ни один пункт естественного закона не исчезнет, ибо это вечный божественный закон. Поэтому все решения предыдущих судей, какие когда-либо были, не могут стать законом, если они противоречат естественному праву, и никакие судебные прецеденты не могут делать законным неразумное решение или освободить данного судью от заботы найти то, что справедливо в подлежащем его решению случае, исходя из принципов собственного естественного разума. Например, естественному закону противоречит наказывать невиновного. А невиновным является тот, кто оправдан судом и признан судьей невиновным. И вот представим себе такой случай. Человек обвинен в уголовном преступлении, зная, что у него есть влиятельный и злобный враг, и что судьи часто бывают подкуплены и пристрастны, он скрывается от суда из боязни исхода судебного процесса. Через некоторое время человека этого арестовывают и предают суду. Но судья он убедительно доказывает, что невиновен в преступлении, и получает оправдание, но тем не менее присуждается конфискация имущества. В этом случае мы имеем перед собой осуждение заведомо невиновного человека. Поэтому я говорю, что нет такого места на свете, где бы такое решение могло считаться толкованием естественного закона или могло бы получить силу закона вследствие того, что такие прецеденты имели место в прошлом. Ибо тот, кто судил так впервые, судил неправильно, и никакое несправедливое решение не может служить образцом для решения последующих судей. Писанный закон может запретить невиновным людям скрываться от суда, они могут быть наказаны за уклонение от суда, но делать предположение о виновности на основании бегства из боязни незаконного осуждения после того, как суд оправдал человека, противоречит природе презумпции, которой нет места после вынесенного судебного решения. Презумпция невиновности – юридический термин, означающий, что подозреваемый преступник считается невиновным до тех пор, пока не доказано противное. Презумпировать значит предполагать, основываясь на определенной степени вероятности. Однако такую презумпцию допускает один великий знаток английского обычного права. Если невиновный человек, говорит он, обвинен в каком-нибудь тяжком преступлении и из боязни осуждения скрывается, то хотя бы он был судом оправдан в возведенном на него обвинении. Однако, если будет установлено, что он бежал вследствие этого обвинения, он, несмотря на свою невиновность, должен быть приговорен к конфискации всего его движимого и недвижимого имущества и к лишению имущественных прав и должностей. Ибо в отношении конфискации закон не допускает никакого доказательства против юридической презумпции, основанной на его бегстве. Вы видите здесь, что невиновный человек, оправданный судом, несмотря на свою невиновность, если писанный закон не запретил ему бежать, установленную судебным решением, приговаривается к лишению всего его имущества на основании юридической презумпции. Если закон основывает на его бегстве презумпцию совершения им уголовного преступления, то приговор должен был бы соответствовать природе преступления. Если же презумпция не касается факта совершения преступления, то за что же человек должен лишаться своего состояния? Поэтому такое положение не является законом Англии, такой приговор основан не на презумпции закона, а на презумпции судей. И не соответствует также закону утверждения, будто не допускается доказательств против юридической презумпции. Напротив, отказ каких бы то ни было судей, верховных и подчиненных, выслушивать доказательства, есть отказ в правосудии, Ибо, хотя приговор таких судей и может оказаться справедливым, однако судьи, которые осуждают, не выслушивая представленных доказательств, являются несправедливыми судьями, и их презумпция есть лишь предубеждение, с которым ни один судья не должен приступать к решению дела, сколько бы ни было прецедентов и примеров, на которые он мог бы ссылаться. Можно было бы привести много других подобных примеров, где люди судят превратно из-за доверия к прецедентам. Однако уже достаточно показано, что хотя приговор судьи есть закон для тяжущейся стороны, он не является законом для судьи, который сменит его в этой должности. Точно так же, когда встает вопрос о смысле писанного закона, толкователем закона является не тот, кто пишет комментарии к нему, ибо комментарии еще более подвержены лжетолкованиям, чем текст, и нуждаются в других комментариях, так что им не будет конца. И поэтому, если нет толкователя, который уполномочен на то сувереном, и от толкования которого подчиненные судьи не имеют права отступить, то толкователями могут быть лишь обычные судьи, кем они и являются в случаях неписанного закона, и их приговоры — суть законы для тяжущихся сторон, но эти приговоры не обязывают других судей выносить подобные приговоры в подобных случаях. Ибо судья может ошибаться в толковании даже писанных законов, но ошибка подчиненного судьи не может изменить закона, который является общим постановлением суверена. Различие между буквой и смыслом закона. В писанных законах люди обычно различают букву закона и его смысл. Если под буквой понимать все, что может быть выведено из одних слов, то это различение вполне правильно, ибо значение почти всех слов самих по себе или благодаря метафорическому их употреблению двояко, и они могут быть использованы в различных смыслах. Закон же имеет лишь один смысл. Однако, если под буквой закона подразумевать его буквальный смысл, тогда буква есть то же самое, что смысл или намерение закона, ибо буквальный смысл есть тот, который законодатель хотел вложить в букву закона. Намерение же законодателя всегда предполагается совпадающим с принципом справедливости, ибо думать иначе о суверене было бы большим оскорблением его со стороны судьи. Если поэтому слова закона не дают достаточных указаний для разумного решения, судья обязан дополнительно руководствоваться естественным законом, а если случай слишком сложен, то он обязан отсрочить свое решение до получения более широких полномочий. Например, писанный закон постановляет, что человек, который силой был выброшен из своего дома, силой же должен быть водворен обратно. Но вот случилось, что человек по халатности оставил свой дом открытым и по возвращении был силой не впущен в него. Для данного случая специального закона нет. Но очевидно, что данный случай содержится в том же самом законе, ибо иначе не было бы вообще возможности восстановить такого человека в его правах, каковое предположение противоречило бы намерению законодателя. Другой пример. Слова закона повелевают судье выносить решение в соответствии со свидетельскими показаниями. Но вот человек ложно обвиняется в преступлении, причем сам судья видит, что это преступление совершено кем-нибудь другим, а не обвиняемым. В этом случае судья не может не следовать букве закона и выносить обвинительный приговор, не вынести оправдательный приговор против показаний свидетелей, что было бы против буквы закона. Поэтому судья в таком случае обязан обращаться к суверену с просьбой назначить для этого дела другого судью, а его самого привлечь в качестве свидетеля. Таким образом, неувязка, вытекающая из буквы писанного закона, может служить для судьи руководящей нитью при вскрытии намерения закона и тем самым способствовать лучшему истолкованию последнего. Однако никакая неувязка не может оправдать решение, идущее вразрез с законом, ибо каждый судья поставлен для того, чтобы решать, что есть право и что не есть право, а не для того, чтобы решать что угодно и что не угодно для государства. Способности, которыми должен обладать судья. Способности, которыми должен обладать хороший толкователь закона, то есть хороший судья, не одинаковы со способностями, необходимыми для адвоката, который должен хорошо знать законы. Ибо, подобно тому, как судья обязан почерпывать знания факта только из показаний свидетелей, точно так же он обязан почерпывать знания закона лишь из уложений и постановлений суверена, на которые ссылаются тяжущиеся стороны или которые сообщены ему тем, кто имеет на это полномочия. И у судьи нет необходимости заранее изучать дело, подлежащее его решению, ибо то, что он должен сказать в отношении факта, он узнает от свидетелей, а то, что он должен сказать в отношении закона, он узнает в ходе процесса от тяжущихся сторон и от того, кто имеет право толковать закон на месте. Лорды Верхней Палаты Англии были судьями, и очень много сложных дел слушалось и решалось ими, и однако мало кто из них был сведущ в юриспруденции, еще меньше среди них было профессиональных юристов. И хотя они и советовались с законоведами, назначенными с этой целью для присутствия в Верхней Палате, однако только сами лорды имели полномочия выносить решения. Точно так же в обычных судах судьями являются 12 человек из общин, то есть присяжные, которые выносят решения не только в отношении факта, но и в отношении права, и выносят приговоры в пользу истца или ответчика, то есть являются судьями не только факта, но также и права. А там, где речь идет о преступлении, они не только решают, было или не было совершено преступление, но также имели ли место преднамеренное или неумышленное убийство, измена, нападение и тому подобное. Каково решение уже касается юридической стороны дела. Но так как не предполагается, чтобы судьи сами были сведущи в законах, то при них находится юрист, уполномоченный разъяснять им юридическую сторону подлежащего их решению дела. Однако, если судьи выносят решение, не согласное с его мнением, то они не подлежат за это наказанию, если не будет доказано, что они вынесли это решение против своей совести или что они были подкуплены. Качествами, делающими судью или толкователя законов хорошим, являются, во-первых, ясное понимание основного естественного закона, называемого справедливостью. Оно зависит не от чтения книг, а от собственного естественного разума человека и от его умения размышлять, и предполагается у тех людей, которые имеют наибольший досуг и наибольшую склонность размышлять о принципе справедливости. Вторым качеством является презрение к излишнему богатству и к чинам. Третьим качеством – способность отвлечься в своем суждении от всякой боязни, гнева, ненависти, любви и сострадания. Четвертым – способность терпеливо и внимательно выслушивать и запоминать, обдумывать и применять слышанное. Различные виды законов. Различения и разделения законов производились по-разному в зависимости от различия методов писавших о них людей. Ибо это разделение зависит не от природы самих законов, а от цели писателя и обусловлено его методом. В кодексе Юстиниана мы находим 7 видов гражданских законов. Юстиниан, около 482-565, император с 527-го Восточной Римской империи. С его именем связана кодификация римского права, составление общего кодекса, получившего название Corpus Iuris Civilis. Первое. Эдикты, указы и распоряжения принцепса, то есть императора, так как в нем была сосредоточена вся власть народа. Нечто подобное представляет собой указ английских королей. Второе. Декреты всего римского народа, включая сенат, принятые по поводу предложений, поставленных на голосование в народном собрании сенатом. Эти декреты были сначала законами в силу принадлежавшей народу верховной власти, и те из них, которые не были отменены императорами, остались законами в силу одобрения их императорской властью. Ибо не следует упускать из виду, что все законы, имеющие обязательную силу, являются законами в силу авторитета того, кто имеет власть отменять их. Нечто аналогичное этим законам представляют собой парламентские постановления в Англии. Третье. Декреты народного собрания, без сената, принятые по поводу предложений, внесенных в собрание народными трибунами. Ибо те из этих декретов, которые не были отменены императорами, остались законами в силу авторитета императорской власти. Нечто аналогичное этим законам представляют собой постановление Палаты общин в Англии. Четвертое. Сенатус консульта, то есть постановление Сената, ибо когда народ Рима стал слишком многочисленным и собирать его стало неудобно, императоры сочли целесообразным, чтобы люди руководствовались постановлениями Сената, а не декретами народных собраний. Эти постановления имеют некоторое сходство с постановлением Государственного совета. Пятое. Эдикты преторов и, в некоторых случаях, эдилов, представлявших собой нечто вроде главных судей в судах Англии. Шестое. Responsa prudentum, то есть решение и мнение тех юристов, которым император дал право толковать закон и давать ответы тем, кто будет спрашивать их совета по вопросам права. Постановления императора обязывали судей следовать в своих решениях этим советам. Эти решения и мнения представляли бы собой нечто подобное записям судебных решений в Англии, если бы английский закон обязывал других судей руководствоваться этими записями. Но в Англии судьи обычного права являются не судьями в собственном смысле, а юрисконсульти, у которых судьи, то есть лорды и 12 присяжных, спрашивают совета по вопросам права. Седьмое. Законами являются также неписанные обычаи, которые по своей природе – суть подражания закону, если есть молчаливое согласие императора на их сохранение и если они не противоречат естественному закону. Законы еще разделяются на естественные и положительные. Естественными являются те, которые существовали извечно, они называются не только естественными, но и моральными. Эти законы имеют своим содержанием такие добродетели, как справедливость, беспристрастие и все те душевные качества, которые располагают человека к миру и милосердию, о чем я уже говорил в 14-15 главах. Положительными являются те законы, которые не существовали извечно, а стали законами благодаря воле тех, кто имел верховную власть над другими, и они существуют или в письменной форме, или доведены до сведения людей в какой-нибудь другой форме, ясно выражающей волю законодателя. Другое разделение законов. Положительные законы, в свою очередь, разделяются на человеческие и божественные. Из человеческих положительных законов одни являются распределительными, другие – карательными. Распределительные определяют права подданных, объявляя каждому человеку, каким путем он приобретает и сохраняет собственность на землю или движимое имущество, и право или свободу предъявлять иск. Эти законы адресованы всем подданным. Карательные законы объявляют, какие наказания должны быть наложены на нарушителей закона. Они адресованы должностным лицам и исполнителям приговоров. Ибо хотя каждый человек должен знать о наказаниях, которые заранее установлены за его правонарушение, тем не менее повеление адресовано не преступнику, от которого нельзя ожидать, что он честно накажет самого себя, а должностным лицам, поставленным смотреть за приведением наказания в исполнение. Карательные законы, как и распределительные, в большинстве случаев являются писанными законами. Они часто называются приговорами, ибо все законы – суть общие приговоры или постановления законодателя, точно так же, как всякое частное судебное решение является законом для того, чье дело разбиралось. Божественные положительные законы и как можно о них узнать? Божественными положительными законами, что касается естественных законов, то все они, будучи вечными, универсальными, божественны, являются те, которые, будучи заповедями Бога, не извечными, не универсально адресованными всем людям, а исключительно определенному народу или определенным лицам, объявлены в качестве законов людьми, уполномоченными Богом провозгласить их. Однако, по каким признакам можно узнать, что человек, объявляющий каковы положительные законы Бога, имеет на то полномочия от Бога? Бог может сверхъестественным путем приказать человеку возвестить законы другим людям. Но так как с сущностью закона связано, что тот, кто должен будет ему повиноваться, должен быть уверен в полномочиях того, кто его объявляет, а в полномочиях, данных Богом, мы естественным путем удостовериться не можем, то спрашивается, как может человек без сверхъестественного откровения быть уверен в откровении, полученном тем, кто возвещает законы, и как может он быть обязан повиноваться им? Что касается первого вопроса, как может человек без откровения, полученного им самим, удостовериться в откровении, полученном другим, то это явно невозможно. Ибо хотя человека могут побудить верить в такое откровение чудеса, творимые на его глазах тем человеком, или необычайная святость жизни последнего, или его необычайная мудрость, или необычайная удача во всех его делах как признак необычайной милости Бога, однако это не является достоверным свидетельством специального откровения. Чудеса — суть непостижимые вещи, но то, что непостижимо для одного, может быть постижимо для другого. Святость может быть притворная, а видимые удачи в этом мире Бог чаще всего посылает обычным и естественным путем. И поэтому ни один человек не может путем естественного разума безошибочно узнать о том, что кто-нибудь другой имел сверхъестественное откровение божественной воли. Человек может лишь верить в это, причем его вера будет сильнее или слабее в зависимости от большей или меньшей доказательности этих признаков. Но что касается второго вопроса, как может человек быть обязан повиноваться указанным законам, то на него нетрудно ответить. Ибо если возвещенный закон не идет вразрез с естественным законом, который, несомненно, является божественным законом, и человек берет на себя повиновение ему, то тем самым он обязывает себя, говорю я, повиноваться ему, но не обязывает себя верить в него, ибо вера и тайные помышления человека не подчиняются приказаниям, а внушаются Богом естественным или сверхъестественным путем. Вера в сверхъестественный закон есть не исполнение этого закона, а лишь согласие с ним. Эта вера является с нашей стороны не исполнением долга по отношению к Богу, а даром, который Бог свободно дает кому ему угодно, точно так же, как безверие есть не нарушение какого-нибудь его закона, а отклонение их всех, за исключением естественных. Однако то, о чем я говорю, станет яснее, если я подкреплю это примерами и свидетельством Священного Писания. Завет, данный Богом Аврааму сверхъестественным путем, был таков. Книга Бытие, 17 глава, 10 стих. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя». Потомки Авраама не имели этого откровения, да и не существовали еще, и однако же они являются участниками завета и обязаны повиноваться тому, что Авраам объявит им в качестве божественного закона, что могло быть обусловлено лишь их обязанностью повиноваться своим родителям, которые, если они не подвластны никакой другой земной власти, как в данном случае Авраам, имеют верховную власть над своими детьми и слугами. Опять-таки, когда Бог говорит Аврааму: «В тебе благословятся все народы земли, ибо я знаю, что ты заповедуешь детям твоим и дому твоему после тебя ходить путем Господним, творя правду и суд», то ясно, что повиновение его семьи, не имевшей откровения, было обусловлено ее предыдущим обязательством повиноваться своему суверену. На гору Синай взошел один лишь Моисей, чтобы говорить с Богом. Народу под страхом смерти было запрещено приближаться к этому месту, и однако же он был обязан повиноваться всему тому, что Моисей объявил ему в качестве божественного закона. На чем же другом, если не на основании их собственной покорности, сыны Израиля говорят Моисею? Книга Исход, 20 глава, 19 стих. «Говори и ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Эти две цитаты ясно показывают, что в государстве подданный, лично не имеющий ясного и несомненного откровения в отношении воли Бога, обязан повиноваться в качестве таковой постановлением государства. Ибо если бы людям была предоставлена свобода считать божественными заповедями свои сновидения и фантазии или сновидения и фантазии частных лиц, то едва ли нашлись бы два человека, согласные между собой в том, что является Божьей заповедью, и в силу сравнения с этими воображаемыми заповедями всякий человек пренебрежительно относился бы к постановлениям государства. Поэтому я заключаю, что во всех вещах, не противоречащих нравственному, то есть естественному закону, все подданные обязаны повиноваться как божественным законам тому, что будет объявлено таковыми государственными законами. Это подсказывается также здравым смыслом всякого человека, ибо все, что не идет против естественного закона, может быть объявлено законом от имени тех, кто обладает верховной властью. И поэтому у людей нет никакого основания быть менее связанными этим законом, раз он объявлен от имени Бога. Да и нет такого места на свете, где бы людям разрешалось признавать другие Божьи заповеди, кроме тех, которые провозглашены таковыми государством. Христианские государства наказывают отступников от христианской религии, а все другие государства наказывают тех, кто устанавливает запрещенную ими религию. Ибо во всем, что не урегулировано государством, справедливость, которая есть естественный, поэтому извечный закон Бога, требует, чтобы всякий человек мог одинаково пользоваться свободой. И еще одно разделение законов. Имеется еще другое разделение законов на основные и неосновные. Но ни у одного автора я не мог найти, что означает основной закон. Тем не менее, такое разделение может иметь разумный смысл. Что такое основной закон? В самом деле, основным законом в каждом государстве является тот, по упразднению которого государство, подобно зданию, у которого разрушен фундамент, должно рухнуть и окончательно распасться. Поэтому основным законом является тот, на основании которого подданные обязаны поддерживать всякую власть, которая дана суверену, монарху или верховному собранию, и без которой государство не может устоять. Таковы, например, право объявления войны и заключения мира, судебная власть, право назначения должностных лиц и право суверена делать все, что он сочтет необходимым в интересах государства. Не основным является тот закон, упразднение которого не влечет за собой распада государства, каковы, например, законы о тяжбах между подданными. И сказанного достаточно о разделении законов. Различие между законом и правом. Я нахожу даже у самых ученых авторов, что для обозначения одного и того же они употребляют слова «lex civilis» и «ius civile», то есть закон и гражданское право, чего, однако, не следует делать. Ибо право есть свобода, именно та свобода, которая составляет нам гражданский закон. Гражданский же закон есть обязательство и отнимает у нас ту свободу, которую предоставляет нам естественный закон. Природа дает всякому человеку право обезопасить себя своими силами и для предупреждения нападения самому напасть на подозрительного соседа. Гражданский же закон лишает нас этой свободы во всех случаях, когда защита закона обеспечивает безопасность. Таким образом, между lex и ius существует такое же различие, как между обязательством и свободой. И между законом и хартией. Точно так же употребляются в одинаковом смысле слова «законы» и «хартии». Однако хартии — суть дары суверена и являются не законами, а изъятиями из них. Формула закона есть «юбио ин юнга» — «я повелеваю, я предписываю». Формула же хартии есть «деди концесси» — «я дал, я пожаловал». Но то, что даруется или жалуется человеку, не навязывается ему законом. Закон может быть издан, дабы обязать им всех подданных государства. Свобода же или хартия дается одному человеку или некоторой части народа. Ибо сказать, что весь народ государства пользуется свободой в отношении какого-нибудь пункта, то же самое, что сказать, что в отношении этого пункта не было издано никакого закона, или если такой закон был издан, то он ныне отменен.